Всем привет, меня зовут Тоня Самсонова, я руководительница сервиса вопросов и ответов Яндекс.Кью.
Как вам пришла в голову мысль создать сервис вопросов и ответов?
Я всегда занималась вопросами в своей жизни, потому что журналистика — это поиск хорошего вопроса. И когда я поняла, что надо делать свою компанию, я подумала, что компанию надо делать на том, что ты умеешь. Многие люди умеют печь, кто-то умеет готовить кофе, кто-то разбирается в дизайне, кто-то разбирается в чем-то еще, в маркетинге. В целом же люди удивительно интересные, и в них часто влюбляешься. Когда ты видишь талантливого человека, он так вдохновляет, что это такое состояние влюбленности. И мне всегда хотелось так его спросить, так сделать, чтобы он мне такое рассказал в эфире, в тексте, просто в разговоре, чтобы это можно было передать, чтобы это вдохновение и это восхищение человеком им можно было поделиться с другими людьми. И на этом желании возникло сервис вопросов и ответов. И мы понимали, у нас было не очень много времени для того, чтобы запустить свой бизнес, и был какой-то день, в который мы должны были договориться, что же мы, собственно, запускаем. И когда есть дедлайн, придумывать особенно удобно, потому что в 6 вечера мы должны были разойтись с идеей нового сервиса. Я помню, как я шла от метро Парк культуры в гости к моей подружке Лолите Тагаевой и понимала, что пока я иду, у меня 10 минут, и я ничего не придумала. Абсолютно ничего. Я понимала, что нам придется придумать это вместе на кухне втроем. А Катя Винокурова и Лол Тагаева, мы втроем сидели на кухне, придумывали сервис, думали, поняли, конечно, про себя, что мы три журналиста, что самое классное, что у нас есть, это возможность достать любого человека и задать ему любой вопрос, и это наш козырь, и от него надо отстраиваться. Потом было много разных идей, делать ли платный сервис, продавать ли эти ответы, заниматься ли расследованиями, журналистскими расследованиями, потому что это тоже интересно. Бывают такие вопросы, на которые хорошие журналисты кладут жизнь, чтобы найти на них ответ. И мы, честно говоря, очень долго думали, что мы будем заниматься расследовательской журналистикой. Но потом мы поняли, что ориентироваться надо на настоящий человеческий интерес и на настоящий спрос, и мы договорились, что мы будем искать ответы на те вопросы, которые нам задают. Что вот мы не будем из пальцев высасывать вопросы и не будем следовать собственной любознательности, а будем следовать настоящему спросу, потому что хорошие бизнесы и правильные идеи основываются не на представлении о том, как этот мир устроен, а на реальных потребностях. И в этом смысле сервис вопросов и ответов удивительно близок к такому естеству и к природе. Вот ты делай то, о чем тебя спрашивают, будь честен с теми людьми, которые тебе задают вопросы, и будет успех. И так оно и произошло. Когда мы запретили себе, диктовать фактически редакционную политику сервису и сказали, что для нас самый главный человек — это человек, который задал искренний вопрос, тогда у нас начало получаться.
Популярные вопросы из поиска. Может ли зло помочь человеку понять себя?
Я не верю в зло. Я не верю, что зло существует. Добро существует в форме любви, а зла просто нет, потому что ни один человек не думает про себя, что он злой. Все люди про себя думают, что они хорошие. И зло, оно для меня зло — это отсутствие любви. И именно оно. Пустой космос злой, потому что в нем нет любви. Вакуум злой, потому что в нем нет любви. Хаос злой, потому что в нем нет любви. И зло, оно как незнание, как неведомое, как непознанное. Оно как, когда ты говоришь, что вот это все объяснено тем, что вот этот конкретный человек злодей. Это просто ты, потому что его не понимаешь. Ты не понимаешь его мир, тебе не хватает воображения представить. Чуть-чуть начинаешь к этому злодею приближаться, рассматривать его, думаешь, как же вот ты такой злодей-то? Вот как же ты так, вот тебе не жалко, что ли? Допустим, есть у вас, например, злой начальник. У меня добрый, если что. Допустим, у вас есть злой начальник. И он такой ужасный, ругается, и непонятно, что делает, и всех поувольнял. А начинаешь приближаться, думаешь, господи, хороший ты мой, как же тебя жалко, как же тебе тяжело. Потому что начинаешь, ну не то, что любить, но понимать, ближе подходить. не бывает никогда зла. Зло придумано, чтобы объяснять, это простой способ объяснить, почему все так плохо произошло. Погибают люди, начинаются войны. И это происходит не потому, что кто-то злодей. Самая ужасная правда в том, что что-то плохое происходит не потому, что кто-то злодей, а потому что нет любви.
Как понять, что ответ пригоден для ребенка в тех вопросах, которые не предполагают однозначного ответа?
На самом деле дети довольно мои, например. Довольно редко задают вопросы, откуда берутся дети. И не то, чтобы они каждый день об этом спрашивают. Редко задают вопросы о религии. Но каждый вопрос, который мои дети мне задавали о религии или о сексе, я, конечно, помню, потому что кажется, что такие вопросы происходят с какими-то другими людьми. Вот другому родителю ребенок задал этот вопрос, а с тобой такого никогда не произойдет. Но мои дети задавали мне вопросы и о Боге, и о том, нужно ли... Мой ребенок спрашивал, не обижаюсь ли я, что он атеист, например. Кажется, что это только другим родителям дети задают вопросы о сексе и о религии. И мне всегда казалось, что мои дети меня об этом никогда не спросят. У них же книжки есть, они там в книжках прочитают и как-то сами все поймут, потому что это всем очевидно. Но я, тем не менее, помню каждый случай, когда какой-нибудь из моих сыновей ко мне пришел и спросил все-таки, вот как вот дети-то вылезают? Это же непонятно, живот разрезают, или а как они туда залазят? И как раз в эти выходные я объясняла детям, откуда маленькие дети вылезают и как они туда залазят. И, конечно, мы обсуждали вопросы религии и так дальше. И для меня всегда понять, что ответ пригоден ребенку, когда ты своему ребенку рассказываешь, очень просто. Ты начинаешь шестилетнему ребенку что-нибудь рассказывать. И ты очень быстро понимаешь, когда у него взгляд рассеивается, он перестает тебя слушать и просто отвлекся и начинает что-то другое спрашивать, о чем-то другом думать, или его внимание переключается. Ну, и с детскими ответами достаточно просто. Это в какой-то момент ты понимаешь, это вообще интересно или нет. Это бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу? Или это, ну, как-то вообще там есть какая-то история, и как-то это все увлекательно. И мне кажется, тут вопрос не в том, насколько это понятным языком рассказано, насколько концепции, которые ты рассказываешь, адекватны возрасту ребенка. Важно только одно, он тебя слушает вот так, или он такой уже, ну, мам, давай про что-нибудь другое. Ну, и для меня, когда я читаю детские ответы, или когда я смотрю, как эксперты наши отвечают на вопросы ребенка, все время думаю, на какой секунде мой младший сын скажет, все, классно рассеется, и он перестанет это слушать.
Родители запутались. Как объяснить ребенку, что такое добро и зло, если ты атеист и не хочешь вовлекать религию?
Я бы от обратного объясняла, я бы сказала, что, знаешь, вот представляешь, как сильно мы тебя с папой любим. А бывает, что... И я сейчас хочу сказать, а бывает, что мама с папой не любит своего ребенка, и это зло? Но я даже не могу это сказать, потому что это не зло, это трагедия. Это очень жалко этих мам с папой, которые не любят своего ребенка. И... Поскольку я правда верю, что зла не существует, я бы даже не стала рассказывать ребенку, что это такое. Я бы сказала, что зло — это отсутствие жалости, зло — это отсутствие сострадания, зло — это какая-то такая ограниченность, и когда ты не видишь мир, когда ты в таком мраке, в котором ты ничего не чувствуешь, что как будто бы зло — это хаос и абсолютная пустота. Вот для меня, наверное, я бы так сказала, что зло — это пустота, зло — это ничего. Вот абсолютное, бесконечное, бессмысленное ничего без любви — это зло. Добро — это любовь. Добро — это очень просто. Добро — это когда ты радуешься тому, что кому-то хорошо. Это добро. Когда ты так счастлив, что кому-то хорошо, ты так счастлив, что у кого-то получается, ты видишь человека счастливого и сам начинаешь улыбаться, ты видишь, что кому-то здорово и самому тебе становится хорошо, вот это добро.
Вы поступаете с вопросами, которые содержат утверждение и не предполагают ответа.
Да, действительно, очень часто люди путают лозунги с вопросами. Они говорят, почему все бабы дуры? Это не вопрос, это лозунг. Почему все мужики такие идиоты? И это тоже не вопрос, это лозунг. И Такие вопросы, если они не содержат прямого нарушения правил, жестких правил сервиса, они остаются в сервисе. Вероятность, что на них будет ответ, иногда высокая, потому что приходят эксперты, которые хотят поддержать лозунг выступающего. Иногда эти вопросы вызывают, сегодня эти вопросы вызывают такую дискуссию, скорее содержательно-бессмысленную, когда к автору приходят и говорят, что он не очень умный, не очень хороший человек. Это такие вопросы-вбросы, которые сделаны только для того, чтобы люди что-то там понаписали и пообсуждали, и, может быть, поссорились. Нам такие вопросы не нравятся, и, конечно, мы не будем жестко их удалять, но мы считаем, что это баг, а не фича. Мы не хотим такие вопросы видеть в сервисе. Это... Вы хотите повысказываться, пописать лозунги, пожалуйста, идите в соцсети. Соцсети сделаны для того, чтобы вы написали, о чем вы думаете. Там вы приходите, они вам говорят, о чем вы думаете. Вот туда, пожалуйста, пишите. Для этого созданы соцсети. О чем вы думаете? Какое у вас мнение по поводу того, сего, пятого, раздесятого? А у нас сервис вопросов. Спрашивайте о том, чего вам хочется узнать. Спрашивайте о том, что вам любопытно. Когда в этот сервис, если вы знаете, поделитесь, но не надо делать вид, что вы задаете вопрос, когда вам все и так понятно.
Есть ли такие вопросы, которые задавать неэтично?
Ну, есть вопросы, которые задавать неэтично, и есть комментарии, которые давать неэтично. Ну, а почему ты так потолстела? Это, ну, как, нет вопросов, которые задавать неэтично. Есть вопросы в каком-то контексте, которые задавать неприлично. Но нет такого, но любой вопрос имеет право на существование. В некоторых контекстах просто их не надо задавать. Ну, за некоторые вопросы в некоторых контекстах можно получить в глаз. Не то, что неэтично, неприлично и могут ответить. Но в сервисе Q нету неприличных вопросов и неэтичных вопросов. Мы в таком контексте находимся, где люди собрались вопросы задавать. Любой вопрос этично и прилично задать на Q, если это вопрос. Только при условии, что это вопрос.
Что важнее, комфортная среда общения или право на любое высказывание?
Я не считаю, что есть противопоставление между комфортом общения и правом на высказывание. Я считаю, что это подмена, которая очень часто пользуется. Когда в комментариях ко мне, например, в Фейсбуке приходят люди, и я им говорю, что, вы знаете, так в моем Фейсбуке комментировать нельзя. Они мне говорят, Тоня, вы же за свободу слова, почему вы удаляете мое мнение? Я не удаляю мнение. Я говорю, что есть определенные требования приличия и уместности высказываний. И если люди хотят продолжать диалог, они должны продолжать его по определенным правилам. Я считаю себя вправе сказать, что в сервисе вопросов и ответов для того, чтобы был возможен диалог между разными людьми, должны существовать правила приличия. Право на высказывание – это не право на вседозволенность. Право на высказывание, не на любое высказывание, не означает, что можно своего оппонента обижать, оскорблять, и что можно делать так, что твои комментарии звучат с пассивной агрессивностью. Нет, нельзя. Такой диалог, который мы выстраиваем, возможен только при том, что собеседники выстраивают отношения, следуя правилам приличия, которые установлены в том числе мной в сервисе. Сервис возможен, потому что люди ведут себя по правилам. Более того, правила приличия разные в разной ситуации. И люди по-разному воспринимают эти правила приличия. Публичного политика прилично спросить о его действиях. Публичного политика прилично критиковать. Публичного политика прилично задавать неприятные вопросы. Это издержка его профессии. Но те вопросы, которые можно задавать политику, который претендует на выборную должность, нельзя задавать другому человеку, который не находится на выборной должности. Те вопросы, которые прилично задать своему бойфренду, неприлично задать человеку незнакомому. Те комментарии, советы, которые прилично дать человеку, который об этих советах попросил, неприлично дать человеку, который не просил вас рассказывать, что вы думаете по поводу его внешности, что вы думаете по поводу его одежды, что вы думаете по поводу того, сего, пятого, раздесятого. И многим людям сложно себе это представить, но то, что считается допустимым в их среде, может быть недопустимым в другой среде. И поэтому я беру на себя роль, и сервис берет на себя роль, в явной форме сказать, что мы считаем допустимым форматом общения. И только благодаря тому, что мы это говорим, и только благодаря тому, что есть огромное количество людей, которые на эти правила соглашаются, и благодаря тому, что это публично, возможно комфортное общение. Потому что люди живут по разным правилам. Кто-то должен сказать, какие правила действуют на этой территории.
Спасибо большое за то, что вы прислали столько вопросов. Я никогда не отвечала на вопросы, которые не связаны с работой, и не думала о том, как на них отвечать, и не думала, что меня когда-нибудь о них будут спрашивать о таких личных вещах, тем более добрее и злее. И я знаю, что какие-то мысли в голове возникают, когда тебя о них спросили, и я рада, что я об этом подумала благодаря вам. Это невероятно классно, когда тебе задают вопрос. Спасибо вам большое. Это огромное удовольствие отвечать на них и думать о том, о чем вы спрашиваете.